утренний информационно-аналитический канал. Комсомольская правда. Главное – вовремя.
Друзья, программа «Главное вовремя». Мы начинаем свою работу. Сегодня последний рабочий день на неделе. И начинаем в традиционном составе. Мария Баченина.
Михаил Антонов, здравствуйте.
Да, и хотелось бы сказать с традиционных новостей, но нет, мы сейчас, естественно, будем смотреть на самое главное событие, которое вот сейчас обсуждается и произошло. Это нападение на еще одну школу, на этот раз школа в Улан-Удэ. Уже есть пострадавшие. Давайте мы сначала расскажем подробности, которые на данный момент появились. Итак, по одной версии 3 человека, по другой версии 4 человека устроили нападение на школу. Они вошли в нее под видом учеников, открыли дверь в кабинет, где шел урок. Сидели в этом кабинете учащиеся 7 класса. Вот, те люди, которые вошли под видом учеников, открыли дверь, бросили туда зажигательную смесь прямо во время урока и стали наносить удары тем, кто выбегал из кабинета.
Ну, все-таки локацию, я думаю, надо сузить. Это поселок Сосновый Бор под Улан-Удэ. И коктейль Молотова, тут не зря это название фигурирует. Зашли в класс на 3-м этаже, отрубили мальчику палец, ранили девочку. Вот это ссылки по неуточненным данным на данные пабликов, бросили зажигательную смесь, и 500 человек эвакуировали уже к данному моменту из школы от пожара. От пожара никто не пострадал, но при атаке получили 5 человек ранений, включая учительницу, ей 41 год, получила черепно-мозговую травму, а трое школьников колото-резанные раны. У нападавшего при себе был нож и был топор. Я сейчас смотрю на фотографию, что стало с кабинетом. Ребят, такое ощущение, что бомбежка была, серьезно. Ну, просто даже страшно смотреть. Впечатление, знаете, такой заброшенной, старинной школы, как будто ее не посещали уже лет 30, наверное, да? И вот это, что случилось после возгорания. По словам школьников, нападавший действовал не в одиночку. Дети рассказали, что у него предварительно был сообщник, который успел скрыться.
По другим данным, опять же, данные сейчас разнятся. В школе вошедшие уже надели маски, значит, открыли кабинет, устроили пожар. Вот, сейчас выясняется, чем именно наносили удары. В результате, как сообщают источник, близкий к правительству региона, пострадали учитель и 3 ученика. Все они госпитализированы. По другой версии, получившие травмы, это 2 учеников, сам подросток, который устроил нападение, и 1 учительница. У них колото-резанные раны, все госпитализированы.
Так, смотрим на информационные ленты. Что видим прямо сейчас? Уже возбудили уголовное дело следователи по статье о покушении на убийство после нападения на школу в Бурятии ученика с топором. Это новости от Следственного комитета. Далее, задержали подозреваемого в нападении на школу подростка. Это тоже Следственный комитет отчитывается уже РИА новостям. Ну и все остальное мы вам уже успели сообщить. Ничего нового я такого, о чем мы не успели сказать, не вижу.
Ну а социальные сети, которые сейчас начинают это все обсуждать, уже вот этих вот напавших на школу в Улан-Удэ называют ни много ни мало как подражателями. И да, у меня первая мысль такая была. Первая мысль, когда я прочитал эту новость. Подражатели. Я просто напомню, работая уже здесь, в эфире на «Комсомольской правде», это было несколько лет назад, помните серию поджогов машин? То есть сначала начались поджоги машин. Кто-то по ночам поджигал в разных районах, в разных городах. И с каждым днем количество таких поджогов, опять же, в разных локациях становилось все больше и больше. То есть такое ощущение, что вот сейчас подростки, насмотревшись, наслушавшись новостей, а информацию сейчас, в общем-то, получить достаточно легко, стоит только войти в интернет, вот. А почему мы так не можем? Я не знаю, что это. Это жажда популярности, это какое-то психическая нестабильность это или психическое заболевание? Я не знаю. 8-9-6-7-200-97-02. Вы можете присоединиться к нашему разговору. Это номер Viber и WhatsApp. 8-9-6-7-200-97-02.
Глава Бурятии уже возвращается из Монголии после данных о нападении на школу. Алексей Цыденов из командировки срочно ее прервав из Монголии после известия о нападении ученика на школу. На место ЧП также направлены чиновники правительства республики, включая заместителя председателя. И об этом сообщает пресс-служба правительства региона. Смотри, как четко быстро работает Следственный комитет и, естественно, пресс-служба правительства. Так, я смотрю на карту. Сайта у школы нет. Я смотрю на карту, где находится эта школа. И действительно, Сосновый Бор очень небольшой поселок, согласно картам Яндекса. Вокруг леса. Вот все, что можно прочитать с карты, да, все очень локально, очень сжато. И если один скрылся, то, конечно, есть куда. Потому что, ну, серьезно, хотя, вы знаете, я понимаю так, что все-таки от крупных населенных пунктов недалеко от линии железной дороги. А, нет, это шоссе. От шоссе тоже недалеко, но лесов тут предостаточно. Если это леса, да, а не, ну, там, рощи какие-то. Я вижу зеленый. Это вот если так посмотреть, где локация места трагедии.
Ну и в очередной раз возникает, конечно же, вопрос: как они туда попадают? Как попадают эти люди в школу? Я хорошо, и сейчас появилась опять же серия таких сообщений. Буквально вчера, по-моему, поступило сообщение. Учащийся московской школы принес в школу топор, набор ножей. Еще чего-то там, да. У него этот арсенал изъяли.
Смотрите, какая
я получается. Я понимаю, учащиеся школы, да, ну, то есть прошел по своему там, если это турникет, по школьному билету, по этой карточке, но сейчас же выяснится, я предполагаю, я не знаю, я только предполагаю, сейчас же выяснится, что это люди, которые либо учились когда-то в этой школе, либо не учились в ней вообще. 8-800-200-97-02, телефон прямого эфира.
Или 8-9-6-7-200-97-02. Слушатели уже шлют, присылают свои какие-то предположения. Допустим, Юлия пишет, они могут эти нападения быть одним из заданий и какой-то новой группы типа «Синего кита». То есть, вот...
Но это вопрос к Роскомнадзору, который должен следить за социальными сетями. Прекратите разносить дерьмо по стране. Товарищ, прекратите разносить дерьмо в своих сообщениях по нашему эфиру. Психолог должен быть в каждой школе и работать должен с детьми обязательно. Охрана тут ни при чем. Просто игры типа GTA стали доступны, наиграются и вперед. Я тогда напомню, что... Игры у нас сейчас маркируются. И это вопрос к родителям уже тогда нужно. Почему ваш ребенок играет в игры, например, в компьютерные, где написано 18+. Террор перед выборами для нагнетания обстановки. Пройти в половине школ не проблема. Вы были в малых городах? Был я в малых городах. Это дебильность и кретинизм. Да, спасибо большое. 8-9-6-7-200-97-02.
Я скажу о том, что сейчас в Бурятии 12 часов 13 минут, да, часовой поезд отличается от Москвы. И если открывать бурятские сайты, то вот смотрим на... Так, ровно вот по минутам буквально, что последнее из того, что следственным отделом по Октябрьскому району Следственного комитета России по Республике Бурятия возбуждено уголовное дело. Друзья мои, будем вам сообщать о самых последних и свежих событиях с места трагедии. По предварительным данным следствия, вот еще уточнение, это ученик 9 класса, расположенных в микрорайоне Сосновый Бор, Улан-Удэ.
Ну и далее, то есть да. Учащаяся школа.
Да, да, да. Школа. Топор и напал на учеников 7 класса.
У меня просьба огромная. Если нас слушают в Улан-Удэ через интернет как-то, если вы знаете какие-то подробности, пожалуйста, либо напишите, мы вам сами перезвоним, либо пришлите сообщение 8-9-6-7-200-97-02.
Да, ну продолжают поступать. Свои версии высказывают слушатели. Я думаю, что это вербовка через интернет. И вот уже о терактах говорят, что и ИГИЛ вспоминают, запрещен в России группировку.
Продолжим через несколько минут.
Комсомольская правда. Главное – вовремя.
можно бесконечно смотреть на три вещи: горящий огонь, бегущую воду и телевизор. А о телевидении можно еще и бесконечно слушать в нашем эфире, потому что ведущие Егор Арефьев и Сергей Ефимов – просто огонь! И никакой воды, только главное, что стоит посмотреть, а чего лучше никогда не видеть. «Глядя в телевизор». Программу «Глядя в телевизор» слушайте по средам с 8 вечера по московскому времени.
«Комсомольская правда». Главное вовремя.
Продолжается программа «Главное вовремя». Мария Бочинина.
Михаил Антонов.
И вот здесь, обсуждая с вами и рассказывая вам про очередное вооруженное нападение на школу в Улан-Удэ, где пострадали 4 человека, и на данный момент вот сейчас там расследование проводится, появилась следующая информация. Вы пишете, значит, о том, что социальные сети. Так вот, давайте про социальные сети и поговорим. Пользователей социальных сетей в России стало вдвое больше. Это и дети, это и взрослые. Это и те, кто был, и те, кто прибавился. Более половины зарегистрированных в тех или иных социальных сетях проводят в них не более часа в день.
Вот ну, это мне кажется...
Этому так... я никогда не поверю.
Да, мы же не сидим под секундомером в соцсети и думаем, так, сколько мне осталось, 5 или 7 минут. Дело в том, что мы постоянно онлайн. У нас есть пуш, так называемые пуш-уведомления, всплывающие иконки, вернее, правильнее сказать, сообщения, всплывающие о том, что кто-то отправил вам сообщение или прокомментировал, поставил лайк и так далее, и тому подобное. Мы всегда онлайн... И каждый, я уверена, каждый первый знает, что такое забыть телефон. Это же нервяк, это же как без рук остался. Так вот, и отчасти, мне кажется, это потому, что ты не на как бы не на связи с миром. Это иллюзия.
Мы сразу же позвонили в эксперту в области интернет-технологий Эльдару Муртазину, рассказали ему, ну, собственно, он что, рассказывать он и сам знал, что пользователей соцсетей в России стало вдвое больше, а мы спросили у Эльдара, за счет чего, и вот какой ответ мы получили.
Основная проблема соцсетей сегодня, она в том, что новые пользователи – это школьники, это дети, которые приходят в соцсети. Вторая категория – это боты. И вторая категория, она самая быстрорастущая. То есть мы можем говорить о том, что ботов сегодня с каждым днем становится все больше и больше. За счет них социальные сети и перерастают. Боты – это программы, которые маскируются под людей. Они автоматически регистрируются в соцсетях, ведут какую-то активность, притворяются живыми людьми, фактически. Они берут записи, фотографии обычных людей, комбинируют их, создается впечатление, что это живой человек. Но в реальности это делается для продвижения тех или иных услуг, товаров, рекламы, продвижения политических взглядов. Рост числа ботов связан в первую очередь с тем, что интернет как медийная площадка достаточно недорог. Телевизор, газеты, печатная продукция заметно дороже, чем реклама в интернете. И при этом боты являются достаточно недорогим способом продвинуть ту или иную точку зрения, либо товар.
Это был Эльдар Муртазин, эксперт в области интернет-технологий. Мы сейчас в целом хотим поговорить про интернет. Во-первых, я хотел бы спросить у вас, в каких социальных сетях вы зарегистрированы? Это так, собираем небольшую информацию. То есть ли у вас странички в социальных сетях? Если мы зайдем на вашу страничку, что мы о вас узнаем? Ну, а самый главный вопрос, то есть это дополнительный вопрос, самый главный вопрос, что вас сейчас, вы же ходите по другим страничкам, вы же заходите на страницы друзей,
есть
знакомых.
Есть френд-лента, Миш, не надо обязательно заходить, френд-лента есть.
Ну, иногда по ссылке просто, начинаешь серфингом заниматься. Что вас возмущает в социальных сетях? Это самый главный вопрос.
Раздражает, возмущает больше всего. Да, бесит. Задайте себе этот вопрос, ответ придет сам собой. У меня возникает, допустим, не знаю, как у вас, мне кажется, я мало чем от вас всех отличаюсь. Итак, 8-800-200-9702. Где вы зарегистрированы? И что больше всего вас возмущает, раздражает, бесит в социальных сетях? Или пишите... WhatsApp и Viber 8-967-200-9702. Кстати, кто где зарегистрирован по данным Левада-центра? Ага. Самой популярной социальной сетью оказалась ВКонтакте, которая в декабре прошлого года посетила 65% пользователей.
А кто из нас зарегистрирован ВКонтакте? Ты?
Ну, я там публичная есть... персона, я везде зарегистрирована.
Ну, такая же. А мы сейчас на звукорежиссёре. Катя, ты в ВК... ВКонтакте есть, понятно. Понятно.
Второе место – Одноклассники. 63%.
Так.
Инстаграм 23%. И вот что меня удивило, мне казалось, Фейсбук гораздо популярнее. Но нет, всего 20% пользователей, которые зарегистрированы в этой социальной сети. Ну и все остальные, конечно, места распределились между, там, я не знаю, Mail.ru, Круги, Друзья, Мир, Яндекс, Google, не знаю.
Меня больше поразило, что на втором месте находятся Одноклассники.
А что тебя поразило?
Я объясню. Дело в том, что мне всегда казалось, что большинство людей находится сейчас либо в ВКонтакте, либо в Фейсбуке. А Одноклассники — это, я не хочу никого обидеть, но это такая возрастная социальная сеть.
Да нет, она просто какая-то, знаешь, на лавочке, на заваленке. Вот такое впечатление производит, будем честными. Но
да, к чему снится сельдерей?
Это то, что необходимо людям. Выводы просты. И мы с тобой действительно не видим реальной картины. Я занималась этой статистикой, когда училась, ну, как сказать-то по-русски, ну, SMM, да, это называется, social media маркетингу, и я тогда еще удивилась, думаю, да ладно, Одноклассники, ВКонтакте, ну, вы серьезно? Нет, статистика такова, именно такова, что Одноклассники одна из самых популярных и лидирующих социальных сетей. Но самое главное, пожалуй, потому что это коррелируется с вопросом, который мы задали вам. По исследованиям того же самого Левада-центра, почти 70% всех опрошенных согласны с утверждением, что люди выкладывают о себе в интернет слишком много информации. Слишком много информации. Что раздражает вас? Что вас возмущает? 8-9-6-7-200-9-7-0-2.
Я напомню, что сейчас огромное количество детей с разрешения родителей, по просьбе родителей, регистрируются в социальных сетях. И я напомню историю, когда дети мечтают стать, мало того, что заводят свою страничку в социальных сетях, мечтают стать популярными блогерами. И была такая, и есть она, девочка Алина из Башкирии. И я помню, что она поразила всех своей видео, когда она как блогер пригласила друзей на встречу, друзей виртуальных своих, компьютерных друзей по френд-ленте, и никто на эту встречу не пришел. Я напомню, как это было в видео у Алины.
Всем привет, на канале Лайк ТВ Шоу. Меня зовут Алина. И сейчас я только что вернулась с фан-встречи, но, к сожалению, никто не пришел. Я очень расстроилась, потому что в комментариях мне писали больше 20 человек, что они придут. Я ждала там полчаса, и никто не пришел. Я везде искала по парку, никого не было. Пожалуйста, не обманывайте меня больше так. Сейчас очень-очень сильно расстроилась. Я рассчитывала, что придут много человек, купила много конфет. Хотелось бы загадки и призы раздать. А в итоге никто не пришел. Я думаю, мы повеселимся, пофотографируемся. И наконец-то увижу моих друзей и подписчиков.
Вот кто друзья. Я могу судить лишь по своему отпрыску, которому 7-й год, уже почти 7. И он, вот как и Алина, которая старше его, очень сильно переживает. В первую очередь не по поводу родителей, не по поводу игрушек, не по поводу успеваемости, а именно по поводу коммуникации, выражаясь взрослым языком, по поводу своих так называемых друзей.
Поставили лайки, какое
Бог
количество
с тобой.
Лайков?
Миша, нет, конечно.
Нет?
Нет, не лайки. Лайками они теперь называют просто палец вверх. Ага. У них теперь настоящая жизнь, это как виртуально. Все уравнялось. Признайте это, уважаемые взрослые. Дело не в этом. Дело в том, что проблема коммуникации настолько остра. И она выливается вот как раз вот в такие слезы Алинины. Ходить по парку, искать друзей. Честно говоря, я уже немножко даже раздражаюсь на вот этот ролик аудио. Мне не жалко уже. Меня злят родители. Давай почитаем, а то время все-таки...
Да, и обязательно психоаналитика послушаем. Давай почитаем.
Ожидаемая ситуация. Ну, тут вы поймите, вперемешку с высказываниями по поводу бурятской трагедии. Ожидаемая ситуация. Объясню. Вчера ребенок Татьяна, которая нам писала вот по Перми очень много, она оттуда, сказал, пожалел, что не на их класс напали. Ведь пострадавшим дали всем путевки в Артек, половине класса денег дали. Школа прославилась, они герои.
Угу.
То есть то, ради чего или из-за чего можно прославиться.
Снова новобудное слово. Хайпанули, да, получается. Сижу только ВКонтакте с целью чтения новостей от вас и других источниках. Раздражает наличие социальных сетей. Больше всего раздражают топы в лентах просмотра в том же Ютьюбе. Это отражает умственный потенциал большей части населения.
Ну, а мы между тем спрашивали, где вы зарегистрированы и что раздражает. У меня только WhatsApp и Viber. Ребенок сам... вот. Психолога в школах не хватает или по часам работы. Если нет контакта учителя с родителями, и родители работают круглосуточно из-за низкого дохода, то ребенок сам себе предоставлен.
Зачем же мы сидим в социальных сетях? Давайте послушаем психоаналитика, кандидата социологических наук Людмилу Полянову.
С этим можно согласиться. Ну, во-первых, потому что просто подрастает новое поколение, которое уже рождено в этом информационном поле и гораздо быстрее усваивают новые навыки, ну и воспринимают это уже как должное, необходимое просто в их жизни. Взрослые люди все чаще и чаще прибегают к соцсетям, им кажется, что это расширяет круг их общения. Зависимость – это когда чересчур много, когда человек без этого не может существовать. Это уже серьезное, и это заболевание. Это относится к психическим расстройствам. И в ушедшем году именно зависимость от соцсетей специалисты во всем мире приравнивают к психологическому заболеванию.
Все мы зависимы.
Психоаналитик Людмила Полянова. Мы продолжим через несколько минут. Оставайтесь с нами, присылайте свои сообщения 8-9-6-7-200-97-02.
Комсомольская правда. Главное – вовремя.
Товарищ адвокат! Адвокат!
Спокойно, спокойно. Народного адвоката Леонида Ольшанского хватит на всех. Юридические консультации в прямом эфире. Слушайте и звоните по субботам с 16 часов по московскому времени.
Комсомольская правда. Главное – вовремя.
Друзья, программа «Главное вовремя», и мы продолжаем. Мы здесь и следим за развитием событий в школе Улан-Удэ и говорим про социальные сети. Мария Баченина здесь.
Михаил Антонов. Давайте напомним о том, что с чего мы начали сегодняшний эфир, потому что новости вот как снег на голову упала как раз в момент, когда мы сели за микрофоны в студию «Комсомольской правды». На школу в Бурятии было совершено нападение практически под копирку, да, как было несколько дней в Перми, и мы следим за развитием событий. Друзья мои, очень широкий резонанс получило вот обсуждение и этой трагедии, и того, что соцсети так или иначе, ну, я не могу сказать, Миш, виноваты.
Влияют.
Да, влияют участвуют, вовлечены. Абсолютно верно, ты меня понял. И вы пишете такое количество, что мы решили с Мишей все-таки дочитать ваше мнение.
Спрашивали мы, помимо того, где вы зарегистрированы, самый главный вопрос был, что вас раздражает в социальных сетях, потому что ну, раздражающих факторов действительно много. Чаще всего в Ютьюбе ежедневно пару часов вместо телевидения ничто и никто меня не раздражает. В соцсети сейчас захожу с телефона, основная ВКонтакте, Фейсбук очень редко, только с персонального компьютера. В сетях бесит реклама и всякие пуш-уведомления от комментариев ботов.
Так вы их отключите, чтобы не нервничать лишний раз. Заметьте, что в Перми и в Бурятии нападали на более младших, да, и получается, речь идет не о сведении счетов, это показательный акт для славы и для тому подобных вещей. ВКонтакте и Одноклассники, это уже Алексей рассказывает о своих предпочитаемых в социальных сетях. Бесят фотографии еды и рецепты. Ужас. Алексей из Саратова.
Слушайте, я тогда с вашего позволения расскажу, чего меня раздражает. Меня раздражают массовые видеоблогеры. То есть есть действительно люди, которые периодически выходят в эфир. Первый видеоблогер, с которым я познакомился и стал его периодически смотреть, это развлекательный вот это плюс 100-500. Ну, нормальный абсолютно, да. Парень собирал веселые ролики и их комментировал. Это нормально. Сейчас каждый второй блогер, видеоблогер, иногда полную ерунду какую-то показывает, причем позиционирует себя как блогер. Подписывайтесь на мой канал. Всплывающая реклама.
Меня очень смущает. А тебя кто-то заставляет смотреть эти видеоролики?
Нет, я просто попадаю на них.
Так отпишись.
Нет, стоп, я на них не подпишусь. Я на них попадаю. Просто, знаешь... разгребая дерьмо, навоз, да, ты пытаешься найти какую-нибудь жемчужинку.
Получается, ты в нем копаешься в любом случае, извини меня за правду, но я вам объясню, как работает интернет для тех, кто не задумывался об этом. Если вы задумались бы, вы бы угадали это. Мы об этом говорим регулярно. Угу. Так вот, если ты хоть раз куда-то зашел, это к тебе приклеивается как банный лист.
Нет, я тебе сейчас объясню. Например, YouTube. В Ютубе есть, ну, ты заходишь в центральную страницу Ютуба. Кстати, зайдите в Ютуб, можете набрать прямой эфир радио «Комсомольская правда» и увидеть нас, соответственно, в студии. Мы не блогеры, у нас просто свой видеоканал. Итак, ты заходишь в Ютуб, нажимаешь на «Сейчас в прямом эфире». Ты надеешься, что сейчас в прямом эфире может быть что-то интересное. Но мне, как журналисту, тоже нужно это все отслеживать. На что я попадаю? Что сейчас в эфире? Я играю в казино, я прохожу вот эту вот игру, и ты вот это вот все пролистываешь.
Миш, прости, пожалуйста.
Да, извини,
я, честно говоря, не буду спорить, потому что на это тратить время, но я считаю то, что вот это не проблема. Просто нужно меньше заходить в этот контент, и он будет все реже и реже подсовываться тебе, именно вот этим глаголом хочу, это ключевой глагол, интернета.
Ладно. В общем, сказали, что раздражает,
да, хорошо,
я высказался.
Конечно,
да,
правильно.
Поехали дальше.
Зарегистрирован во всех сетях, но я не активно. Это от Виктора, просто для обобщения через мессенджеры этих сетей. Общается человек, бесит, что я как отец не имею доступ, в скобках просмотр, к странице своих детей, то есть к сообщениям имею в виду. Нет никаких соцсетей, общаюсь наяву, инфу получаю от радио «Комсомольская правда». Александр, ну вы просто, так сказать, удивительно человек. Почему второй день? Мы не вещаем, а где? Во Владимире, видимо, профилактика, мы уточним обязательно.
Профилактика вчера была, да, должна вещать.
Вчера тоже жалобы из Владимира поступали.
Доброе утро. Сыну 12 лет. Домашнее задание учитель скидывает в социальные сети ВКонтакте. Младшему через WhatsApp. Это Сергей из Екатеринбурга написал.
Зарегистрирован в Фейсбуке. Ничего туда не выкладываю. Общаюсь с друзьями лично или по телефону. Слушаю комсомолку. Мне этого достаточно. Ну вот, кстати, по поводу домашних заданий. Ведь учителя сами начинают направлять детей не в социальные сети, но как минимум к компьютеру. А это первый шаг. Я буквально устроила разбор полетов накануне, когда заменили обычные распечатанные на принтере домашние задания электронными письмами. Я не хочу сидеть у компьютера. Но не хочу я этот мерцающий экран. Серьезно. Я зарегистрирована везде, ежедневно. В сетях, в Одноклассниках, ВКонтакте, коротко. Зарегистрирована в госуслугах и правительственных порталах. Если вскроют, то узнают обо мне абсолютно все. Это касается того, что 70% россиян, по данным ВЦИОМ, высказались, что действительно слишком много информации о себе оставляют пользователей. У меня пароли 3 листа. Это проблема, что невозможно все запомнить. Сети стали чересчур безнравственными. Так, больше читайте книг. Спасибо вам большое за пожелание. Я вот четвертый день собираюсь открыть книгу. Четвертый, ребята.
Раздражает во всех сетях навязывание друзей, типа «возможно, вы знакомы». Соцсети делают все плоским и все одинаковым. Раздражают тролли на форумах. Степан из Ставрополя написал.
8-800-200-9702. Владимир, здравствуйте.
Здравствуйте.
Слушаем вас.
Дорогие ведущие, доброе утро.
Доброе утро.
Я хотел бы сказать одно, что раздражает, смотришь техническое в Ютубе, например, там переборка двигателя мотоцикла там, или что-то еще, ну, действительно, что-то очень технологическое, и читаешь комментарии совета бывалых там, например, или что, и все это переходит гадко в политику, обзывание там, вот это раздражает.
То есть люди начинают все равно вовлекаться вот в этот базар,
конечно,
да, вокзал?
Нет, тут вы такие-то не соображаете, у вас такие руки растут, вы из такой-то национальности, мы
согласны.
Такой... Поэтому вот что начинается. А смотришь технически, это не политический, а технический вопрос.
Я поняла, Владимир, начинаешь с мотора, заканчиваешь все равно отношениями между Украиной, Россией, США, Сирией. Спасибо вам. Вот я, кстати, согласна. Мне неловко удалять из френдленда, потому что люди это видят. Но, допустим, вот я в Фейсбуке активна, в Инстаграме, и мне в Фейсбуке, я утомляюсь, когда у меня несколько друзей просто заваливают ленту вот этим негативом. Я не против. Это их позиция, тут точка зрения, но хотя бы на другую чашу весов, если бы они положили немножко позитива, я бы была была удовлетворена. А то вот понимаешь, а, это снова от нее, да, а еще вот от этой. Все плохо. Россия плохая. Все у нас ужасно. Вот-вот, а вот за гранит, а вот, понимаешь, Миш, я, ну это уже переполнено. Ну, вот как-то так. Это моя точка зрения, извините, тоже высказалась.
8 800 200 ровно 9702. Телефон прямого эфира. 8 800 200 ровно 9702.
Что вас раздражает в социальных сетях? Потому что удвоилось количество пользователей социальных сетей. Такой опрос провели в Левада-центр. И раздражает по опросам социального центра, да, то, что люди выкладывают о себе очень много, слишком много лишней информации. Еще мне нравится, когда девушки выставляют свое фото полуголыми, с вытянутыми губами, тешат свое тщеславие и самолюбие. Противно смотреть, старею, что ли. Я во ВКонтакте, чтобы общаться с сыном, проще, чем дозвониться. В Твиттере, Одноклассниках, Фейсбук очень редко нет времени с работы, когда есть время, читаю книги и смотрю видео. 8 800 200 ровно 9702. Кирилл, здравствуйте.
Да, здравствуйте. Ну, меня раздражает, вот, что много информации, и что супруги сидят в соцсетях, много времени тратят.
Подождите, а много информации, Кирилл, вот можно уточнить? Вы что, какую альтернативу вы видите? Не очень понимаю, вот это любопытно.
Я уже просто не могу говорить, но, в общем, раздражает в основном это вот то, что все вывешивает.
Спасибо, Кирилл, все, бегите, бегите.
Отпускаем. Я только ВКонтакте и только с друзьями и родственниками, это Галина, написала, раздражают рассылки, типа, перешли это письмо 10 друзьям, и будет тебе счастье.
Ну,
раньше просто бумажка была, да, там, почта, сейчас это все компьютеризировано.
Светлана Таллин пишет, нет меня в социальных сетях вообще, мне жалко на это тратить время, слушаю ваше радио через интернет, и все остальное по необходимости. Поиск информации, бронь гостиниц, платежи и так далее. Спасибо за программу. Ребят, вот работы настолько много, что не до соцсети. Смотри, какой у нас портрет. Спасибо, Петр, во-первых. А во-вторых, смотри, какой портрет у нас вырисовывается, нашего с тобой слушателя. Что большинство адекватные люди. Большинство, как минимум, осознают, что ценно, да, а что все это пшик, тлен и бред, да, вот виртуально. Но, к сожалению, мы же с вами это осознаем. Согласитесь со мной, что это мы, портрет взрослого человека, слушателя «Комсомольской правды», а наши дети, у них совершенно другая картина.
Слушайте, ну, я думал, что больше будет сообщений, типа, вы меня раздражаете. Нет, ну, парочка всего, оказывается, там, мой голос кого-то раздражает. Ну, бывает такое, ничего страшного.
Я думала, в нашей паре только я ответственна за раздражение.
Ну, мой голос тоже, наверное. В общем, мы же не 10 рублей, чтобы всем нравиться.
Напишите те, кого мы не раздражаем, да, нам будет приятно. Но, друзья мои, всегда нужно что-то позитивное, согласитесь, я не то, что напрашиваю.
Просто я думаю, что те, кого мы раздражаем поступками, высказываниями, так, может быть, ведением программы, да, те нас не слушают, и это хорошо. А те, кому это нравится, или у кого не вызывает никаких негативных эмоций, те и остаются с нами, и мы продолжим в самое ближайшее время. Я напомню, 8-9-6-7-200-ровно-9-7-0-2. Нет, мы и так продолжаем, и продолжим обязательно читать ваши сообщения.
А вот, выбешивают боты из Украины. Вот ненавидите вы Россию, русский язык, зачем вы пишете на нем в российских ресурсах? Пользователей интернетом нужно учить и учиться самому по реальной необходимости. У меня вот второй день нет сигнала вашего радио. Пользуюсь интернетом онлайн. Доброе утро. Здравствуйте. 8 800 200 ровно 9702. Александр.
Мы вас слушаем.
Доброе утро, КП.
Доброе утро.
По поводу соцсети. Меня там ничего не раздражает. Меня там просто нет.
Это гениально, это самое главное. Вот это спасибо большое, можно взять на заметку. Не хотите, чтобы вас что-то раздражало в социальных сетях? Просто оттуда уйдите. А с другой стороны, мы же понимаем, что для кого-то это работа, как это для нас.
Простите меня, это как вредно для здоровья, бросьте курить. Это зависимость. Мы психолога ставили в эфир, мы ей звонили, узнавали, психоаналитик, кандидат социологических наук сказала, что... Для взрослых это возможность расширить кругозор, тем не менее человек утрачивает меру, и это становится болезнью, и официально это уже признано психологами всего мира.
О том, как мы жили без социальных сетей, чем мы занимались, каким малым и средним бизнесом мы занимались, об этом через несколько минут в нашей традиционной рубрике, которая называется «Дежавю». Оставайтесь с нами.
Я хочу сказать спасибо огромному количеству, которые уже сбросили, как вы нас любите. Ну, так приятно, честное слово.
«Комсомольская правда». Главное – вовремя. Будьте всегда в курсе событий.
Установите на свой смартфон приложение «Радио Комсомольская правда». Слушайте в любой точке мира. Актуальные новости, эксклюзивные интервью, профессиональные комментарии. Доступны версии для iOS и Android. «Радио Комсомольская правда». В вашем мобильном. «Комсомольская правда». Главное – вовремя.
Дежавю.
Дежавю.
Наша рубрика «Дежавю» возвращает нас действительно в те времена, когда социальных сетей не было. Мы писали письма, да еще и от руки. А здесь опрос был проведен. Как россияне относятся к малому и среднему бизнесу? Положительно относятся к малому и среднему бизнесу. Подавляющее количество населения, 90%, это значительно больше, чем было несколько лет назад. Опрос проводил в ЦИОМ. Против среднего бизнеса или отрицательно к нему относятся, собственно говоря, или нейтрально относятся по разным категориям групп 67%. Вот. В целом же, помимо того, что две трети респондентов положительно относятся к крупному бизнесу, 22% граждан выражают доверие предпринимателям, 27% не доверяют им.
Я не могу, как количество больших цифр, они в них тонешь, ну их, Миш, ну их, все, да, давайте, у нас дежавю, доброе, да. Старое, любимое.
Доброе, старое, любимое, но я должен был рассказать об этой новости, чтобы про малый и средний бизнес сейчас с вами поговорить.
Да как ты это так называешь, бог с тобой? Конечно же, мы так это не называли.
Конечно, нет.
Мой первый бизнес. Вот так мы это хотим назвать сегодня, и это гораздо понятнее. Малый, средний, малюсенький, на донышке.
Это вообще бизнесом не называлось?
Ну, ты знаешь... Ладно, хорошо, да.
Это вообще
это
бизнес?
Это работа называлась, и мы этим очень гордились.
Подработка. Иногда это называлось халтура.
Свои первые деньги. То есть вот, причем это не просто там сходил за хлебом, родители оставили тебе сдачу. О, нет. Это серьезная работа. То есть то, что можно полноценной работой.
Кто нам рассказывал там, чего вы собирали? Боярышник, чебрец, что? Медвежье ушко?
Лекарственные травы. Лекарственные травы. Медвежье ушко.
Что?
Есть такая травка?
Есть.
Ой, Миш, какой ты спец по травке. Кома.
Есть Анютины глазки, медвежье ушко.
И мать, и мачеха.
Мать и мачеха.
Ладно, все, а то нас сейчас уведет это в другую сторону.
Итак, ваш первый бизнес. Чем вы занимались? Сейчас бы это назвали. Ваш стартап.
Слушайте, ну все, это я знаю, это холера у тебя называется биткоин и хайп. Вот они проникают в мозг Михаила Михайловича и
пускают корни. Сколько слов новых появилось? 8-9-6-7-200-0-9-7-0-2. 8-9-6-7-200-0-9-7-0-2.
Мой первый бизнес, мои первые заработанные деньги. Вот что мы хотим вспомнить вместе с вами. 8-9-6-7-200-0-9-7-0-2. А еще звоните 8-800-200-0-9-7-0-2 и на Ютьюбе чат там. Тоже можно писать.
Начну с себя. 247-е отделение связи почтовое.
Милиция.
Нет, 247-е отделение московской почтовой связи, почта. У меня был участок, который я разносил в вечерние газеты. 36 рублей месячная зарплата.
Это много было?
Ну, нет, это было мало, потому что средняя зарплата по стране 150 рублей, но это была хорошая подработка. 8-800-200-0-9-7-0-2. Александр, здравствуйте.
Доброе утро. Здравствуйте.
Доброе утро, Александр. Рассказывайте ваши первые деньги. Чем заработали?
Мои первые деньги были... Это я проживал в городе Сочи до нынешнего момента. Сейчас живу в Краснодаре. И с друзьями ходили, занимались дайвингом, ныряли и доставали оттуда ракушки. Выпаривали их и отдыхающим продавали.
Выпаривали? Извините, не очень понимаю, что это значит, расскажите.
Они делались чистыми.
Так вот у нас вот Александр есть. Вот, что такое выпаривать?
Выпаривать — это их очищать изнутри. Чтобы
моллюск вышел запаха. Сам.
Да-да-да.
Выгоняли жителя с жилплощади законной. Спасибо вам большое. Спасибо.
8-800-200-0-9-7-0-2. Сбор и сдача стеклотары. Возил из России в Финляндию алкоголь и сигареты на продажу.
Вот стеклотары это... Ну, это такой временный какой-то, знаешь, вот сиюминутный. А чтобы это была работа с регулярной, с периодичностью регулярной?
Я Я придумал в Москве бизнес помойки фар и окон на светофорах. Это вот подбегали грязными тряпками парни, протирали. Колка дров зарабатывали с друзьями на вечерний отдых. Ставил небольшие... Ставил набойки на шпильки и другие женские туфли из твердосплава навечно, родственникам бесплатно. Спасибо. Ездили в Крым собирать персики, деньги зарабатывали и отдыхали. 1990 год, это в трудовом лагере было.
Да, у нас в семье тоже на арбузы выезжали. Когда... Вот у тебя есть пятеро или семеро? Машин. Да, хорошо. Сколько арбузов поместится в багажник? Погнали. Вот такой был заработок. Слушайте, а что, вот мне интересно, у кого был такой же стартап, как Миша сказал, как и у меня? Сейчас я помониторю то, что вы нам присылаете. А, все люди пишут, мне нравится, ой, как мне приятно, спасибо вам большое. Мне было 13, когда купили 3 белых крысок, мальчика и 2 девочек. Через 2 месяца они стали плодиться, и каждые 2-3 месяца носили на птичий базар, продавали 20-25 крысят, деньги шли на мороженое и всякие заколки для волос. Вот это да! Еще в школе вместе с одноклассниками собирал металлолом, а сегодня владелец крупной металлургической компании.
Так, здравствуйте, я мыла папе машину, он давал мне 50 рублей. Владимир Биск в 91-м году водку катал и делал 40 градусов, а не 30, как везде, уходила в лед. Ходила по квартирам и магазинам, маркетинговые опросы. Это была предвыборная агитация, выбирали в Тольятти мэра, раздавали газету провокационную, 500 рублей 3 часа, около 2 месяцев, училась в школе тогда, 8-9 класс.
Тебе напоминают, Михаил, а как же метро... И хлеб около метро. Вы в детстве во все тяжкие бизнесы ушли.
Не, минуточку. Метро и хлеб — это все-таки был подростковый возраст. А на почте я работал лет с 11. Мама меня туда устроила.
А это не подростковый?
Ну,
это тоже подростковый.
Такой средний школьный.
А хлеб позже.
Хлеб метро — это лет 16, наверное.
Вот это и есть первый бизнес.
8-800-200-97-02. Евгений, здравствуйте.
Здравствуйте.
Мы вас слушаем.
Я из Новосибирска звоню, ну а раньше, когда мне 50 лет, жил в деревне. И самые первые деньги, это, наверное, не бизнес, это деньги, да? Uh-huh. Это мы собирали пустые бутылки, они стоили 20 копеек бутылка раньше.
Чебурашка, да.
Даже 10 она стоила. И дело в том, что находили и там сдавали на рубль, короче, это первые деньги были.
Под бизнесом, друзья, это можно было бы назвать, может, у вас так и было, если бы вы не просто там, не вы, а, в принципе, человек не просто бы их там собирал, а вот есть, а организовал бы какой-то сбор, да, организованный. Ну, то есть, ты понимаешь, то есть команда, которая ходит, собирает. Вот это уже бизнес, когда ты организовываешь собирать.
То есть за вас кто-то собирает, а вы сидите на ящике.
Может быть и так, но не обязательно. Вы тоже можете трудиться, но вот это и можно назвать бизнесом. Мой первый бизнес – это доставка молока в поселке на велосипеде, сбор металлолома – это второй уже бизнес. Привет, первые баблища на пианино играл в детском саду для детишек на полставки. И если принудительно полевые работы можно было назвать бизнесом, то собирать хлопок по 20 килограммов в день. По итогу заработал на пирожки в школьной столовой. Представляешь, что такое собрать 20 килограммов хлопка?
Обалдеть.
Насколько он легкий.
Доброе утро. Начал работать в 13 лет уборщиком в НИИ химии и газа Туркменистана. А бизнес первый в 15 лет. Продавали кассеты на остановке с записями. Писал ночью на 2 магнитофонах. Продавали с друзьями по очереди, прогуливая школу в 92-м году.
Почему никто не мыл полы? Это что, было популярно только в моем детстве? Я вот не понимаю. Нет, подъезды.
Просто люди сейчас бизнесом заняты и не могут написать об этом. Иван, здравствуйте.
Здравствуйте. Первый бизнес был где-то класс 9-10. Я собирал, коллекционером был, ну, таким любителем. Вот. А потом как-то мы с другом встали на рынок, на тот, там, ну, обычные рынки, знаете, такие были вещевые, типа такого. Вот, и там скупали у населения, потом перепродавали. Вот тогда я, ну, почувствовал,
спасибо,
что реально независимость денежная.
Спасибо.
Заработал, больше, чем отец.
Спасибо.
Ну, вот я дождалась, друзья мои, под выход на песню, я дождалась, что в 86-м мыла с мамой полы, заработала на пальто. Эх, вот она, моя песня.
Я хочу закончить.
Соня,
на службе продавал крыс в Польше. Это все, это финальная точка.
Вы так вредили этой стране, я не понимаю.
Ну, крысы, наверное, милые были. Мария Бочинина.
Михаил Антонов.
Встретимся в начале следующего часа в нашей автомобильной рубрике.
Я с детства мечтал стать эстрадной звездою и юных поклонниц сердца покорять. Но жизнь повернулась другой стороною, и вынужден я умножать и считать. Я сделал карьеру, министры, банкиры со мной обсуждают налог и процент. Не знают они, как душа замирает, когда я к любимой певице спешу на концерт. Ведь музыка дороже денег, поверьте, друзья, клянусь, господа, а музыка дороже денег. Она во мне звучит всегда. А музыка дороже денег, заставит страдать, научит любить. А музыка дороже денег, ее не продать, не купить. А день бизнесмена начинается рано, и я словно белка кручусь в колесе. Трещат телефоны, ползут телеграммы, не вовремя груз прибывает в Марсель.
Комсомольская правда. Главное – вовремя.
Мы его сделали. Скорее качай мобильное приложение «Комсомольская правда» для iOS. Фото, видео, статьи и прямой радиоэфир. Крупнейший новостной сайт в вашем кармане. Доступны версии для iPhone и iPad.
«Комсомольская правда». Главное – вовремя.
Друзья, программа «Главное вовремя». Мы продолжаем. Мария Баченина.
И Михаил Антонов.
И прямо сейчас традицию все-таки сохраним, хотя мы читаем ваши сообщения, которые вы присылаете. Я напомню, что присылать их можно на номер Вайбера и WhatsApp. Он один для двух мессенджеров. 8-9-6-7-200-ровно-9-7-0-2. 8-9-6-7-200-ровно-9-7-0-2. Вы пишете про учителей, у кого-то вот жены учителя, сестры учителя. Вы пишете, как у вас в школах происходит. Спасибо большое. Но мы внимательно читаем все сообщения. А у нас традиционная рубрика «В коридорах власти».
В коридорах власти.
И с нами на прямой связи Дмитрий Смирнов, наш ведущий рубрики «В коридорах власти». Дим, доброе утро.
Алло, Дима.
Дима. Давайте попробуем перенабрать Дмитрию Смирнову. Что-то проблемы со связью. Интересно, в каких коридорах он сейчас находится.
Да-да.
А, все, Дим, мы тебя слушаем. Вот,
доброе утро, да.
Доброе утро. Дим, сегодня все утро мы обсуждаем еще одно нападение на еще одну школу. Это в Улан-Удэ. Я не думаю, что, может быть, в Кремле уже комментируют эти сообщения. Но наверняка в Кремле отреагировали на первое нападение на 127-ю школу, про которую мы говорили в начале этой недели. Вот ты не можешь напомнить, что именно говорили, может быть, там помощник...
Как комментировали
помощник президента? Может, Дмитрий Песков об этом говорил что-то?
Ну, такой вопрос задавали Дмитрию Пескову, и он ответил на него, что тут надо разбираться, надо дать возможность следственным органам и, соответственно, теми, кто непосредственно занимается в России школой и образованием, выяснить причины и что вообще стало... Что привело к таким трагедиям? Я думаю, что все это звенья одной цепи, и тут от Кремля что можно требовать? Снимать министра? Ну, а министр здесь как бы...
Какого министра?
Причем министра образования, наверное, профильного, да? Какого еще? Вот. Тут просто все взоры у нас обычно обращаются на Кремль и на президента, но как он может повлиять на эту ситуацию? Там может говорить, что да, надо коренным образом менять всю систему в образовании. Я не знаю, мне кажется, это все-таки уже более реалии современного мира, к сожалению, который не столько связан с государственным образованием, сколько с социумом и прочими, да, вещами.
Хорошо, давай к событиям, которые были. А, опять же, средства массовой информации сообщают, что Владимир Путин принял участие в крещенских купаниях, и причем это было не в Москве.
Да, средства массовой. Да и мы сообщаем, чего тут.
И мы сообщаем. Ты не ты есть средства массовой информации, да? Рассказывай подробности.
По дороге из Санкт-Петербурга, где вчера президент принимал участие в мероприятиях в честь 75-летия прорыва блокады, Путин сделал остановку в Тверской области, прилетел на знаменитое озеро Селигер в Нило-Столобинскую пустынь, мужской монастырь, и там с верующими и, соответственно, с монахами монастыря принял участие как раз в крещенских купаниях, окунулся в Селигер, в прорубь, вышел в таком, если кто не видел, забавном налет тулупчике в валенках. Его спросили, там не холодно? Он сказал, да нет, отлично, в общем-то. Окунулся, вылез и пошел на службу в храм вот этого самого Нило-Столобинского монастыря.
Дим, я никогда не поверю, что это было спонтанно. Наверняка все готовилось, но держалось в секрете, правда ведь?
Ну, оно было, конечно, не спонтанно. Визит президента не может быть таким вот. Очень редко бывает, когда он скажет, заеду вот сюда. Но это были какие-то экстренные ситуации. Конечно, это готовилось, но это никак не афишировалось. Там не было ни прессы, ни каких-то там случайных, да, специальных зрителей. Просто это было такое, скорее, частное мероприятие. Видимо, все-таки президент, как любой человек, да, имеет право на свои отношения там с Богом, с религией и с чем-то еще. Вот он их захотел именно там сделать, вот этот, совершить обряд, он его совершил. То есть это скорее такое вот уже личное его дело.
Ну, встречный вопрос у меня, простите, а зачем тогда это освещается в прессе, да, если это личное дело? Или в жизни никакой личной не может быть, даже у у президента, без даже и без тем более?
Нет, почему? Это есть ответ на этот вопрос, он очень простой. Дмитрий Песков сказал, что, например, что Путин ежегодно окунается в крещенскую прорубь, в этом нет ничего такого. То, что там несколько фотографий и видео выложили сейчас в сеть, ну, в этом тоже, в общем, ничего особенного нет.
Да. Хорошо.
Вот такой эпизод был, его просто никто не скрывает. Слушай, Маш, было бы хуже. Никак хуже. Был бы другой был бы эффект, если бы сейчас об этом не сообщали. Это как-то просочилось. Путин тайно приехал.
Дим, золотые слова. Потому что что бы ни сделал, все равно бы как-то обернули. Вот я прямым текстом скажу. Любим, не любим, а надо правде в глаза стараться смотреть. Меня интересует вот что. Меня интересует анонс на лентах Интерфакса о послании Федеральному собранию в начале февраля. И о том, что это состоится до мартовских выборов. Это просто информация или она о чем-то нам должна сказать? Я пока никаких выводов не могу сделать, поэтому обращаюсь с этим вопросом к тебе.
Да тут никакого ни секрета нет, ни сенсации. Послание, которое ежегодное послание Федеральному собранию, ее перенесли действительно с прошлого года на этот. Вопрос в дате, ну нет такого тоже проблемы. Скорее всего, это будет вот эта неделя 1 февральская, там 6-е да, называют, 8-е это четверг, когда традиционно происходят большие крупные мероприятия с участием президента, там послания, пресс-конференции, прямые линии, они, как правило, проводятся по четвергам. Вот, дата не так важна. Важно содержание, да, несомненно, это будет ключевая речь в этом году, ну там, если не брать формальный инаугурационный, которая состоится, да, когда будет избран президент. Вот, потому что в ней Путин должен сказать, куда пойдет страна, как она будет развиваться, какие будут приоритеты. Послание Федеральному собранию всегда, но вот в этом ключе проходит. А в такой вот предвыборной ситуации, предвыборный год и, собственно говоря, в год, ну, не знаю, перелома, не перелома, но нового этапа, конечно, особое ожидание.
Дим, ну еще один вопрос. В Кремле до сих пор не определились, то ли будут принимать участие доверенные лица президента в дебатах, то ли не будут. Все-таки какая информация есть на данный момент?
Ты знаешь, вот на самом деле эта информация у меня нет, поскольку Песков принципиально разделяет эту две эти истории, президентскую и кандидатскую. Тут надо адресовать предвыборный штаб, господину Кондрашову, который является пресс-секретарем предвыборного штаба, он как-то, наверное, в курсе, чего будут делать доверенные лица и будут ли дебаты, там у них своя история. Значит, я вот не знаю, честно скажу, и не слышал ничего про это.
Спасибо тебе большое, Дмитрий Смирнов, ведущий рубрики «В коридорах власти», был у нас в прямом эфире на радио «Комсомольская правда» в программе «Главное вовремя». Встретимся с вами в начале следующего часа. Мария Баченина.
Михаил Антонов.
Оставайтесь с нами.
«Комсомольская правда». Главное – вовремя.
Радио «Комсомольская правда». Более сотни городов вещания и многомиллионная аудитория. Хабаровск 88.3 FM, Тюмень 99.6 FM, Кемерово 89.8 FM, Москва 97.2 FM. Слушаем всей страной.
«Комсомольская правда». Главное – вовремя.
В программе «Главное – вовремя» существует обзор прессы, и существует Валентин Алфимов, который этот обзор прессы готовит. Они нашли друг друга, обзор и Валентин.
И главное – вовремя.
Обзор прессы на радио «Комсомольская правда».
Доброе утро. Естественно, главная тема сегодняшнего дня – это нападение подростков на школу под Улан-Удэ. И вот «Новые известия», например, называют это нападение пермским синдромом. Ну и задается вопросом, а действительно пермский синдром или нет? То есть журналисты издания вместе с экспертами связывают все-таки вот эти вот все нападения между собой, которые произошли на этой неделе. Утро.ру поднимает экономический вопрос. Вот пишет, что Минфин сделает все, чтобы не допустить роста курса российской валюты. Собственно, это все по итогам Гайдаровского форума, который прошел на этой неделе. И вот его участники с чувством, с толком, с расстановкой рассуждали о судьбах отечественной экономики. И глава Минфина Антон Силуанов сказал, что его ведомство сделает все, чтобы не допустить удорожания рубля. ЕГЭ.ру пишет, что прокуратура вынесла вердикт по танцующим курсантам. Помните, да, мы с вами обсуждали вот эту историю с Ульяновским высшим летным училищем. И, как сказано в заявлении прокуратуры, своей выходкой учащиеся Ульяновского института гражданской авиации не нарушали действующее законодательство. Проверка не выявила нарушений правил учебного заведения, распорядка проживания в институтском общежитии и каких бы то ни было локальных постановлений института. В общем, все нормально у них. Наказание за фальсификат продукции ужесточат. Это новость от «Парламентской газеты». Издание пишет, что в ближайшее время появятся и другие меры повышения качества питания. Ну, вообще, надо сказать, что вот этот пакет законопроектов Роспотребнадзора уже больше года на согласовании в правительстве. Ну, в общем, наконец-то дело сдвинулось с мертвой точки. Ну, и Москва, и не только, потихоньку готовятся к чемпионату мира по футболу, который у нас на носу. Вот власти заявили, что в подмосковных электричках собираются усилить меры безопасности к турниру. А агентство РИАМа сообщает нам, что, в частности, привлекут группы быстрого реагирования, работники транспортной безопасности будут тщательнее, или, как многие говорят, тщательнее досматривать пассажиров, в том числе их вещи, багаж, даже ручную кладь. Ну, в общем, трясти будут, как в аэропорту.
Это был обзор прессы с Валентином Алфимовым. Валь, спасибо тебе большое.
Спасибо.
Мы же перейдем сейчас к спортивным новостям. И с нами на прямой связи наш спортивный обозреватель Андрей Вдовин. Андрей, доброе утро.
Доброе утро. Физкульт-привет.
Доброе Олег. Утро.
Весь набор для вас.
Ну, я, во-первых, пока вы не начали за футбол, да, как говорится. Расскажи нам про Australian Open, какие новости оттуда, если можно. Так, про теннис слегка.
Да, что, на самом деле, мы же понимаем, что Australian Open для нас важен прежде всего с точки зрения выступления Марии Шараповой. Вот. Пока у Марии Шараповой все хорошо, вот, мы спокойны.
Но она одна осталась, я к этому веду, что Рублев в третьем круге уступил, да, и, в общем, Шарапова теперь одна, одинешенька, будем за нее болеть. И про фигурное катание.
Вот, про фигурное катание, это моя теперь любимая тема на ближайшие несколько дней. Вчера как раз состоялась сенсация, назовем это так, потому что Евгения Медведева впервые за два года проиграла хоть один прокат. Да, это, получается, короткая программа, она уступила за титул. И вообще сейчас, на самом деле, получается, что, знаешь, такая...
Андрюш,
драма.
Погромче, просьба, погромче плавает, да, звук, будь добр.
Конечно, да. И получается такая драма, да, что Смотри, Женя выигрывал все. 3 года подряд она все выигрывала. Все говорили ей: Женя, ты будешь олимпийской чемпионкой. Все, вот это твоя главная медаль. Потому что мы же понимаем, да, что все чемпионаты Европы, все чемпионаты, даже чемпионаты мира, ничто по сравнению с олимпийским золотом в фигурном катании. Да? И вот смотрите, да, когда остается всего 1 месяц, появляется дерзкая девчонка Алина Загитова, которая, ну, возможно, даже поталантливой Медведевой, и которая вот сейчас в последний момент может перехватить вообще все.
Вот, Андрей, у меня вопрос в связи с Алиной Загитовой. Я вчера видела, какой комментарий она давала, то есть ее живое интервью. И меня немножко удивило, это я мягко выражаюсь, то, что она сказала. Возможно, это молодость, не знаю. Ты сказал только что слова дерзкая. Итак, она сказала, что Евгения Медведева, наверное, не ожидала того, что я могу выиграть, но я, мол, все силы свои включила, и я показала, на что я способна, мне так, как мне это видится. То есть, ребята, вот она я, и я сильнее. Скажи мне, пожалуйста, а разве в этом есть какой-то командный дух, мол, я ей показала. Мне не понравилось.
Я не знаю, как я смотрел по телевизору, я как раз вот разговаривал с Алиной вот там вот по трибунном помещении, я видел, как она дает эти интервью. Мне не показалось, что там есть какая-то отрицательная энергия. Да, возможно, это... Слушай, ей 15 лет. Девчонке всего 15 лет.
Я вот поэтому тебя и спрашиваю.
Да,
конечно.
Да. Мне не показалось, что там есть отрицательная энергия.
Ну и слава богу. Ну и хорошо.
Но я видел, что Женя напрягается. Женя Медведева напрягается. А ее эта ситуация... Да, вот только что она всех... Прямо вот была первая безоговорочно. Только что она всех раскидала. Да, только что там... А сейчас вот приходит опять молодость, да, и двигает ее, вот, и надо теперь отстаивать вот эти вот свои лидирующие позиции.
Для слушателей, что трагедия. Жене 18 лет, а Алине 15, да? Правильно же я все помню?
Да.
Да, ну, вот, осталось... вот
они же тренируются у одного тренера, они тренируются в одном прокате. Они не подруги, ну, такие близкие, потому что, ну, 3 года разницы, да, в таком возрасте мы понимаем, что это достаточно много. Да, но у них вполне нормальные человеческие отношения. Там нет, там, не знаю, балетных, там никто не подкидывает друг другу стекла в коньки и так далее и тому подобное.
Да, Андрей, осталось сказать, что российские пары заняли весь пьедестал на чемпионате Европы по фигурному катанию, а вот с мужским катанием, ну, да. Даже говорить пока не хочется, ничего. В общем, перспективы есть, но пока не очень получается. И давай быстро к футболу. Давай быстро перейдем. Сейчас идут контрольные матчи. И «Спартак», и «Локомотив» контрольные матчи проиграли. И кто-то уже, значит, начинает какие-то далеко идущие выводы делать. А стоит ли по контрольным матчам судить?
Самое главное, что вот с «Спартаком» произошло, это то, что Джики, основной защитник «Спартака» и сборной России, получил травму.
Да, серьезную, как колено, да, он повредил.
Это на полгода. Это если даже не на полгода, если это даже на 4 года, да, то мы к чемпионату мира все равно получаем совершенно другого Джики, чем он был в прошлом году, в прошлом сезоне. Это проблема. Это проблема для нас, для сборной России, потому что, ну... Сами знаете, да, с защитниками какая у нас беда. У нас Березуцкий 35 лет, у нас там Игнашевич 37. Да, и, в общем, кто его заменит в GQ, это...
Ну, давай мы дождемся точного диагноза, потому что вот он буквально вчера ее получил, эту травму, и пока врачи никаких прогнозов не делают.
Насколько я понимаю, там это только политез, да, что это кресты, это, по-моему, уже там 99%.
Андрей, спасибо тебе большое. Андрей Вдовин, спортивный обозреватель «Комсомольской правды». Мы с Михаилом с вами прощаемся. Я хочу проанонсировать, да, что будет продолжение в прямом эфире. Тема дня – это сегодняшнее происшествие в Бурятском районе Улан-Удэ.
Обязательно будем следить за тем, что и какая информация появляется по нападению на школу. Ну, а...
В любом случае, всем хороших выходных. Я хочу это пожелать, несмотря ни на что. Хороших выходных, отдыхайте, берегите себя, своих детей, свое здоровье, друзья.
И пусть все новости будут хорошими. Не болейте, не скучайте. Пока.
«Комсомольская правда». Главное – вовремя.
Радио «Комсомольская правда». Более сотни городов вещания и многомиллионная аудитория. Ставрополь 105.7 FM, Севастополь 107.7 FM, Калининград 107.2 FM, Москва 97.2 FM. Слушаем всей страной.